Мне удалось приоткрыть дверь совершенно беззвучно, а поскольку в столовой было совсем темно, я мог не только слышать, но и видеть происходившее в кабинете без риска оказаться обнаруженным. Мэтр сидел в кресле за письменным столом с торжественным и даже величественным видом. На полированной поверхности посверкивал хрустальный кубок с жидкостью гранатового цвета. Заика стоял рядом, так что сцена отчасти напоминала картину художника Ге. Петр допрашивает царевича Алексея. С детства люблю это полотно. Оно всегда поражало меня своей потаенной чувственностью. Сколько раз я воображал себя плененным цесаревичем, стою перед грозным Петром, находясь всецело в его власти, и сердце сладко сжимается от острого чувства, в котором смешиваются сознание своей абсолютной беззащитности, страх перед карой и надежда на отцовское милосердие. Правда, в отличие от цесаревича, Заика взирал на сидящего прямо и безо всякой боязни. Я поневоле поразился такому присутствию духа у человека, которому через несколько минут суждено проститься с жизнью. Оба молчали, и пауза все не кончалась. Заика пристально смотрел дожу в глаза, и у того сделался довольно озадаченный вид. Он нарушил молчание первым. «Мне, право, жаль, с некоторым смущением, которое в обычных обстоятельствах ему отнюдь не свойственно», — сказал хозяин кабинета, — «что жребий выпал именно вам». «Отчего же?» — спросил Заика ровным голосом. «Ведь это наивысшая удача, не правда ли?» Еще более смешавшись, Дож поспешно произнес: «Да-да, разумеется. Я уверен, что все прочие соискатели, или почти все, были бы счастливы оказаться на вашем месте. Я всего лишь имел в виду, что мне жаль так скоро расставаться с вами. Вы меня интригуете, а случая поговорить по душам у нас так и не выдалось». «Что ж», — все так же ровно молвил Заика, — «давайте поговорим по душам. Я никуда не спешу. А вы?» Мне показалось, что Дож обрадовался этим словам. «Отлично, давайте поговорим. Я ведь, собственно, не знаю, отчего вы, человек зрелый и, по всему видно, самостоятельный, так стремились попасть в число моих учеников. Чем больше я об этом думал, тем более странным мне это представлялось. Ведь вы по складу одиночка и нисколько не похожи на пресловутого субъекта, который за компанию повесился. Если у вас имеются веские причины желать смерти, вы преспокойно могли бы обойтись и безо всех этих церемоний». «Но изобретаемые вами церемонии куда как занятны, а я, сударь, человек любопытный». «Да», — задумчиво протянул Дож, глядя на собеседника снизу вверх. «Вы и вправду человек любопытный». «О, не более чем вы, господин Благовольский», — сказал вдруг Заика. «Позднее вам станет ясно, почему я считаю возможным теперь не скрывать от вас подлинное имя Дожа. Кстати говоря, в клубе он носит имя Просперо. Правда, я должен сказать, что фамилии его я прежде не знал и впервые услышал ее из уст Заики». Дож пожал плечами. «Итак, вы навели обо мне справки и выяснили мое настоящее имя. Зачем вам это понадобилось?» «Я должен был узнать о вас как можно больше, и мне это удалось. Москва — это мой город. У меня здесь много знакомых, причем в самых неожиданных местах». «Что еще обо мне выяснили ваши знакомые, обретающиеся в самых неожиданных местах?» — иронически осведомился Дож, но было видно, что ему явно не по себе. «Многое. Например, то, что, отбывая 17-летний срок заключения в Шлиссельбургской крепости, вы трижды пытались покончить с собой. В первый раз, в 1879 году, вы объявили протестную голодовку, чтобы облегчить положение товарищей, которых тюремное начальство лишило права на прогулку. Вас, голодающих, было трое. На 21-й день вы, один из всех, согласились принимать пищу, а двое остальных остались непреклонны и умерли». Дож весь вжался в спинку кресла, а Заика неумолимо продолжал. «Во второй раз получилось еще хуже. В апреле 1881 года вы пытались совершить самосожжение после того, как комендант приговорил вас к показательной порке за неуважительный ответ инспектору. Вы сумели каким-то образом раздобыть спички, слили из фонаря керосин, пропитали им свой тюремный халат,